2.10. Как разжигали недовольство. Маразм крепчал. Человек массы – существо крайне невысокого уровня развития, с очень слабыми аналитическими способностями и неразвитой логикой. Такие люди в рассуждениях постоянно скатываются на частности, высказывают взаимоисключающие утверждения и не умеют строить корректные обобщения. Именно по этим причинам они судят о жизни лишь по тем предметам и явлениям, с которыми чаще всего сталкиваются. А с чем же человек сталкивается каждый день и чаще всего? Ответ известен, список читайте ниже. Пища, одежда, предметы домашнего обихода, жилье, транспорт, телевидение, шире СМИ, секс. Все остальное для обывателя суета-сует. Совершенно бесполезно расписывать ему преимущества, например, советского образования. Для него это не ценность, а пустой звук. Сама атмосфера интеллектуального поиска и открытия ему неведома. Не случайно для обывателя ученый, в лучшем случае, странный чудик. Образование для человека массы не более чем инструмент для получения различных сугубо чувственных удовольствий. И если эти удовольствия можно получить и без образования, то и ни к чему оно. Пройдемся по списку и посмотрим, насколько хорошо социализм удовлетворял потребности обывателя. Первое. Пища. В СССР никто не голодал, но практически за всеми продуктами питания нужно было стоять в долгих очередях. Качество питания было, в общем-то, средним, а уж уровень советских общественных столовых на улицах был ниже всякой критики. У обывателя были все основания для недовольства. Второе. Одежда – предметы домашнего обихода. Давайте вспомним, как жили те граждане, которых считали зажиточными и со связями. Финский унитаз, югославская мебель, австрийские сапоги, джинсы, кроссовки Adidas, магнитофон Sharp. Этот стандартный набор был предметом вожделения для обывателя. А ведь, обратите внимание, в нем напрочь отсутствуют советские товары. Третье. Жилье. Тут уж совсем беда. Под одной крышей в крошечных хрущевках нередко жили представители трех поколений одновременно. А злоупотребления с распределением квартир шли валом. Мало того, предоставление квартир бесплатно стимулировало антисоветские настроения. На первый взгляд это кажется парадоксальным. Казалось бы, наоборот, люди должны быть благодарными системе, обеспечивающей человека жильем. На самом деле здесь нет ничего удивительного. В СССР обеспечение граждан жильем считалось обязанностью государства. Повторяю, обязанностью. Государство было должно предоставлять людям жилье бесплатно. Поэтому люди и не считали, что должны быть государству за это благодарны. Каждый обладал правом иметь квартиру. Так за что же благодарить государство, если оно всего-навсего выполняет свои обязанности? Нам же не приходит в голову благодарить продавца хлеба за то, что он нам продал батон. Продавец просто выполняет свою работу. Так за что же его благодарить? А вот если с получением квартиры возникали трудности, задержки, неувязки и тому подобное, то это сразу же расценивалось как невыполнение государством своих обязанностей и вызывало раздражение. Точно так же, как и нерасторопность продавца вызывает возмущение покупателей. И когда человек, уверенный, что ему обязаны предоставлять квартиру, начинает выбивать свое кровное, то государство в его представлении становится врагом, у которого надо зубами вырывать положенное. Причем каждый уверен, что квартиру непременно заслужил своим тяжким и ценным трудом. Кто же признается, что бездельничает и зря коптит небо? Четвертое. Транспорт. Полный мрак. Переполненный автобус, вагон метро. На поручнях люди висят гроздьями, а на дверях издевательская надпись «Не прислоняться». И вот так десятками лет. Пятое. Телевидение. С точки зрения обывателя, более идиотского телевидения, чем то, что существовало в СССР, трудно себе представить. После работы люди хотят отдыха. И вот Сейчас каждый день по всем каналам вечером идет фильм, развлекательная викторина, ток-шоу со сплетнями и скандалами, рай для обывателя. В этом смысле советское ТВ, серьезное, обучающее и высококультурное – это пытка. Полезно вспомнить, что те немногие развлекательные передачи, которые все-таки демонстрировались тогда по ТВ, были и самыми популярными. Во многом схожая ситуация сложилась и в советском кинематографе, который вчастую проиграл Голливуду борьбу за зрителя, хотя имел все шансы одержать победу. Конечно, среди российской интеллигенции, особенно той ее части, что придерживается патриотических взглядов, хорошим тоном считалась привычка подсмеиваться над американским кинематографом. Оно и пошлое, и примитивное, и политкорректное до нелепости, и насквозь пропитанное избитыми клише. И, на первый взгляд, это мнение более чем обосновано. Американский зритель готов смеяться над тем, что главный герой комедии, простите, блюет и страдает диареей. Шутки в таком кино редко поднимаются выше пояса. Негр крайне редко играет отрицательных героев, а крутая женщина-полицейский в одиночку расшвыривает десятки громил. Супергерой, обычно белый американец, спасает мир. Граждане других государств показаны или в издевательски комичном виде, или в виде ничтожеств, которым сердобольные американцы оказывают гуманитарную помощь. Ну что может быть глупее и пошлее? Но факты – упрямая вещь, а факт невероятной популярности Голливуда неоспорим. Допустим, что американцы в массе своей – люди крайне невысокой культуры и низкого уровня развития. Такие готовы смотреть любую дрянь. Но как тогда объяснить то, что США зарабатывают миллиарды долларов, экспортируя свои фильмы во все страны мира? Японец в американском кино – это нелевый персонаж с выставленными вперед зубами и вечным фотоаппаратом в руках. Азиат, заискивающий, мельтешит рядом с уверенным в себе американцем. Так почему же японцы смотрят такое кино? Европа, сотнями лет с брезгливостью поглядывавшая на североамериканский сброд, вдруг осознала, что собственное высокодуховное, выдающееся кино куда-то подевалось, и на его место пришел Голливуд, сияющий белыми зубами. Популярного европейского кино давно не существует. Во Франции власть ввела ограничения на показ американских фильмов. Между прочим, наплевав на все разговоры о демократии, праве личности на свободный выбор. Почему же там наступили на горло собственные песни и применили командно-административные методы? Да все просто. Там сообразили, что еще немного, и уже весь кинорынок полностью захватит продукция Голливуда. Однако это не помогло. Для Голливуда не помехой оказались ни резкие культурные различия между США и остальным миром, ни разница в уровне жизни, ни противодействие со стороны властей других государств. Они нашли ключик к каждой двери. Так в чем же секрет Голливуда? Почему лучшие режиссеры и актеры мира стараются туда пробиться? Почему американское кино с удовольствием смотрят и в России, и в Европе, и в Китае, и в Латинской Америке? Ведь ясно же, что Голливуд – это вид пропаганды, одно из основных средств культурного порабощения других народов. Уже сейчас стандарт поведения, задаваемый американским кино, наносит очевидный ущерб национальным культурам всех народов мира. Сила Голливуда в том, что там режиссеры делают кино, ориентированное на вкус массы. Наши режиссеры, снимающие никому не нужное кино, убогое и чернушное, любят кичиться тем, что снимают кино не для всех. Как это не для всех? А для кого? Для себя и членов своей семьи? Но тогда извольте-ка снимать кино за свои деньги или за деньги спонсоров. До какой же степени моральной деградации дошли наши мэтры, что на создание фильма сначала берут деньги из бюджета, то есть со всего народа, а потом во всеуслышание заявляют, что фильм-то снят не для народа, а для узкой группы интеллектуалов. Очень похожая ситуация сложилась и в Европе. Там тоже чиновники решают, сколько бюджетных денег выделить киностудиям и режиссерам. И результаты примерно такие же, как и у нас, несмотря на то, что экономическая ситуация там намного лучше. В Европе тоже существует киносвора, провозгласившая сама себя культурной элитой, авангардом, и на этом основании снимающая другое кино, кино не для всех, то есть кино для кучки псевдоэстетов, явно страдающих психическими и сексуальными отклонениями. В итоге Голливуд завоевал и европейский рынок. А теперь учтите, что в СССР кино снималось исключительно на бюджетные деньги, распределение которых полностью контролировалось государственными чиновниками, чье благосостояние не зависело от коммерческого успеха фильма. И как тут не проиграть Голливуду? Так что нечего удивляться тому, что толпы советского народа повалили в кинотеатры смотреть всевозможные американские подделки, как только рухнул железный занавес. Шестое. Секс. Большинство политологов как-то стыдливо уклоняются от обсуждения одного важного факта нашей недавней истории. А между тем он уже оказал и продолжает оказывать серьезное влияние на общественно-политические процессы, идущие в России последние 15 лет. Я говорю о резкой либерализации сексуальной сферы человеческой жизни, которая произошла благодаря реформам и была официально закреплена в ряде документов. Например, добровольное мужеложство, гомосексуализм, ранее считавшееся уголовно наказуемым деянием, перестало преследоваться по закону. В действующем уголовном кодексе соответствующая статья отсутствует. Давайте разберемся, какие это имело последствия. Думаю, всем очевидно, что половые извращенцы пополнили ряды тех, кто поддерживает реформы и категорически отвергает те политические силы, которые ассоциируются с консервативными ценностями, особенно в советском их воплощении. Можно ли считать данный факт существенным? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем оценить число людей с девиантным половым поведением. Ясно, что точной статистики на этот счет не существует. Далеко не все готовы делиться столь интимными подробностями своей жизни, даже если опрос проводится анонимно. Разброс данных велик, но даже по скромным подсчетам примерно 4% мужчин являются гомосексуалистами. Это означает, что реальная цифра должна быть больше, ведь многие, несмотря ни на какую либерализацию, продолжают скрывать свою ориентацию. Добавив к ним бисексуалов, которых больше, чем чисто гомосексуалистов, что подтверждается различными исследованиями. Но даже если считать, что их столько же, мы получим, что 8% мужского населения более-менее регулярно вступают в половые отношения с представителями своего пола. Согласитесь, не так уж мало. Аналогичным образом обстоят дела и у женщин. Я подчеркиваю, что речь шла лишь о тех людях, которые живут девиантной половой жизнью, то есть поддерживают гомосексуальные отношения в течение сравнительно долгого периода. Те, у кого был единичный девиантный опыт, не учтены. Сколько же их? Попробуем сделать инженерную прикидку. Начнем с того, что гомосексуализм процветает в местах лишения свободы. В значительно меньшей степени гомосексуализм присутствует в армии, в детских домах и в семьях. Во всех этих случаях ссор из избы выносят очень редко. Солдаты практически бесправны, заключенные тем более, а дети крайне редко обращаются в правоохранительные органы с просьбой защитить их от сексуальной агрессии со стороны родителей. То есть нам открыта лишь вершина айсберга, но исходя из здравого смысла, можно с уверенностью полагать, что в нашей стране многие имеют гомосексуальный опыт. Пошловатая присказка «один раз не пидораст» появилась неспроста. Кто и для чего мог ее придумать? Ответ лежит на поверхности. Это психологическая анестезия, которую используют те, кто мучается комплексом извращенца. Таких людей всю жизнь гложет червь стыда и сомнения в собственной нормальности. Они загоняют свои страхи в подсознание, стараются все забыть, но душа все равно болит. И вот тут появляются реформаторы и заявляют, что стыдиться нечего, что гомосексуализм вовсе не является омерзительной болезнью, что каждый теперь волен жить, как хочет, не оглядываясь на окружающих. Таким образом, отмена той статьи Уголовного кодекса «Мужеложство» имела еще и символический смысл отпущения грехов. Страдающие получили явное облегчение. Одни из них осознанно, другие интуитивно, на уровне подсознания, благодарны за это реформаторам и готовы простить им многое. Я кратко разобрал лишь один аспект либерализации половой сферы, а ведь таких аспектов много. Пресловутая фраза «в СССР не было секса» при всей ее внешней абсурдности на самом деле имеет глубокий смысл. Секс – понятие широкое. Оно не сводится к половым отношениям. Это и производство эротической кинопродукции, а также соответствующих развлекательных газет, журналов, книг. Это и наличие легальных стриптиз-клубов. Это и всевозможные шоу трансвеститов и так далее и тому подобное. Всего этого действительно не было в СССР, а многим, очень многим людям как раз этого и недоставало. Секс – это и определенная модель поведения, так называемые свободные нравы, которые при советской власти всячески осуждались. Реформаторы и здесь дали послабление. Критики сегодняшних порядков обычно обращают внимание на оборотную сторону вопроса. Они указывают на лавинообразное распространение заболеваний, передающихся половым путем. Говорят о падении нравов, о моральной деградации общества, но упрямо не желают видеть, что многие люди рассматривают это как неизбежную плату за то благо, которое предоставили им реформы. Да, для них свободный секс – благо, как бы ни возмущалась консервативно настроенная часть общества. Недооценка половой сферы, кстати, характерна для того вида марксизма, который был официальной идеологией СССР. Поэтому нет ничего удивительного в том, что современные сторонники советского строя, даже в лице наиболее развитых и образованных представителей, обычно склонны недооценивать роль сексуального фактора в общественно-политических и социальных процессах. Итак, мы видим, что по всем основным статьям обывателю советский строй не слишком-то нравился. Что же тогда удивляться, что он, человек массы, отверг этот строй? Сейчас совершенно бесполезно рассказывать ему про полеты в космос, про диковинные подводные лодки и сверхтехнологичное оборудование, которое производил СССР. Ну что до всего этого обывателю? Агитаторы-коммунисты искренне не понимают, что для обывателя их рассказы не более чем пустой звук. Даже обороноспособность страны никакая не ценность. Она станет ценностью лишь в тот момент, когда исчезнет. Человек массы настолько примитивен, что способен более или менее адекватно оценить лишь то, что видит каждый день собственными глазами, то, с чем непосредственно сталкивается. Вот когда ему на голову обрушится бомба, вот когда он лично увидит, как горит лично его дом, вот только тогда он начнет понимать, что такое обороноспособность вообще. Зачем маленькому человеку полет в космос? Что даст лично ему в плане питания, жилья, одежды и прочего? Что с того, что на Марсе нашли немного застывшей воды? Ах, там бактерии могли существовать 100 миллионов лет назад. Ну и что? Разве это достаточный повод, чтобы тратить миллиарды рублей на полет туда? Бог с ними, с марсианскими бактериями. Своих земных бактерий девать некуда. Вы вон лучше новый автобусный маршрут запустите или линию метро вместо ракеты-то. А то до работы приходится 2 часа добираться. Вот так рассуждает обыватель, на деньги которого, кстати, и летают ракеты. Так вот, элита прекрасно все это понимала. Ей ничего не стоило исправить все эти недостатки социализма. Советский Союз обладал колоссальными средствами и возможностями, намного большими, чем сейчас располагает Россия. После того, как сверхдорогостоящие советские программы были свернуты, высвободившиеся ресурсы были практически полностью вывезены за рубеж. Лишь малая толика средств была потрачена на закупку товаров народного потребления. И этого оказалось достаточно, чтобы на полках магазинов появилось все, что так любит обыватель. Колбаса, множество сортов пива, водка, куча разноцветных журналов, десяток развлекательных каналов на ТВ. А теперь представьте себе, что уже при социализме руководство страны, закрыв ряд затратных проектов, направило бы сэкономленные средства на развитие потребительского рынка. Товаров на полках было бы в несколько раз больше, чем сейчас, и они бы были намного качественнее и дешевле. Денег бы хватило на переоснащение общественного транспорта, на создание более качественного и доступного жилья и уж, конечно, на то, чтобы появилось интересное развлекающее телевидение. Но руководство страны демонстративно игнорировало ряд важных потребностей населения, вызывая глухое недовольство и закономерные подозрения в некомпетентности и неадекватности. Теперь-то мы понимаем, что такая политика проводилась сознательно. Власть прекрасно знала, каковы запросы масс. Противно слушать байки о том, что якобы советская элита просто не знала, чего хочет молодое поколение. Мол, советские управленцы хлебнули горе в нелегкие 30-40-е годы, и поэтому считали, что главное – удовлетворить базовые потребности населения, а остальное – суета-сует. Мол, не было в их действиях злого умысла, а было лишь непонимание и незнание запросов нового поколения. Такие рассуждения несостоятельны и смехотворны. Это станет совсем уж очевидным, если вспомнить, что сами представители элиты, клеймя позором вещизм, устраивая травлю тех, кто всего-то навсего мечтал о джинсах и удобных кожаных кроссовках, в то же самое время отоварились в спецраспределителях, обеспечивали своих детей и внуков модной иностранной одеждой, магнитофонами и так далее. Что хочет молодежь, старшее поколение элиты прекрасно знало хотя бы на примере своих собственных наследников, которым они сами позволяли иметь то, в чем отказывали остальным. Так что антисоветский проект готовился давно, и с учетом этого сразу станет ясно, что фольклорные советские маразмы были частью плана по демонтажу социализма. Маразм нагнетался сознательно. Вот поэтому в одной из богатейших стран мира с мощной экономикой, прекрасной наукой и квалифицированной рабочей силой миллионы людей стояли в долгих очередях за колбасой, как кролики в клетке ютились в каморках, их дети мечтали о надувающейся жвачке, а подростки грезили об импортном кассетном магнитофоне.